Bismillah, alhamdulillah, salatu ассаламу ala rasulillah, wa ala али, wa ashabi, wa man wala маба. Продолжаем чтение книги Аль-Кабайр имама Аз-Захаби. Говорит Аль-Кабира Тассалиса, третий большой грех, ас-сихр, то есть колдовство. Здесь, прежде чем читать слова имама Аз-Захаби, которые приводят под этой главой, необходимо сделать некоторые разъяснения. Во-первых, хадис, тот самый известный, который приходил у нас уже не раз, то, что «Иджтанибу саба аль-мубикат», то есть «Сторонитесь семи больших смертельных грехов», в нем приходит «Аш-ширку билля, ас-сихр, ва катлю нафс», многобожие, а затем колдовство, а затем убийство. Поэтому некоторые из ученых указывают на то, что более правильно приводить большие грехи в этом порядке. Сначала многобожие, потом колдовство, а потом только уже убийство. Что же касается имама Аз-Захаби, то он привел здесь сначала многобожие, потом убийство, а потом уже что? Колдовство. Это первый момент, на который необходимо указать. Второй момент, то что ас-сихр в арабском языке это куллю ма латуфа ва дакка ва хафия сабабу. Это любая вещь, которая является какой-то тайной, странной, так что его причины не очевидны. То есть, когда происходят какие-то явления, и не очевидно, как произошло это явление. Непонятно, как оно произошло. То есть, допустим, как, например, гипноз. Когда человек попадает в состояние гипноза и не может понять, не может установить следственную причину. То есть, по какой причине он попал в это состояние, например, и тому подобное. Также различные виды фокусов и так далее. Когда человек наблюдает какие-то результаты, но не понимает, как это произошло. Все это происходит от этого слова «сихр». То есть, в арабском языке это что-то тайное, неявное, неочевидное, скрытое. Поэтому, допустим, слово «сахар», то есть сахар – это время перед рассветом. Почему называется сахар? Потому что оно находится в темном времени, перед самым рассветом, как бы находится в чем? В перепаде между темнотой и между рассветами, как бы скрывается этим самым. Поэтому называется словом сахар. Что касается того, что значит слово сахар в шариате, то определение его следующее. Азаиму варука варукат. То, что колдовство – это азаим варука. Азаим варука переводится примерно одинаково, то есть словесные заклинания, которые произносит колдовство. Азаим варука варукат, а также различные узлы, которые скрепляет, которые завязывает колдун и поплевывает на них, то есть выводит из себя, собирает в себе дурную энергию, затем выводит ее из себя, поплевывая на узлы, выводя эту энергию посредством воздуха и капелек небольших своей слюны. Юасфиру фин кулюб валабдан. При этом колдовство отличается чем? То, что оно оказывает влияние на сердца людей и на тела людей. Вызывает различные болезни, как душевные болезни, так и абдан, то есть телесные болезни. Значит, колдовство оказывает свое влияние, вредное, дурное, не только на тело человека, но также на его душу, на его сердце. Фаюмрид ауяхтуль уюфаррик бейнан мар и вазауджи. И результатом этого становится либо болезнь, то есть заболевает человек либо душевно, либо телесно, причем иногда, зачастую, колдовство несет за собой довольно серьезные болезни, особенно телесные, то, что называют музмина, то есть постоянные болезни, которые не прекращаются, то есть человеку трудно излечиться от них. А уехтуль, и возможно даже убивает, то есть колдовство может быть настолько сильным, что может убить человека, и это зависит от силы неверия колдуна. Чем больше он неверующий и мерзкий, тем сильнее его колдовство. «Ваюфаррих бейналь мар и вазауджи». И третий обычный результат, то есть который чаще всего происходит от колдовства, это разлука между мужем и женой. Значит, определение того, что такое сихр, поняли в арабском языке и в шариате. В арабском языке все, что является скрытым, тайным, неочевидным, так что между результатом и причиной нет какой-то следственной связи. Это в арабском языке. Что касается в шариате, то колдовство – это различные заклинания, а также завязывание различных узлов, при котором колдун произносит какие-то вот эти вот заклинания и затем поплевывает на эти узлы, выявляя и вытаскивая из себя вот эту вот дурную энергию, которую он себе собрал. И вот это вот его действие вызывает и влияет на сердца людей и на тела людей. Чем влияет, как влияет? Либо приносит болезнь, либо смерть, либо разлучает между мужем и женой. Так что касается следующего вопроса, на который необходимо указать и обратить внимание, есть ли у сихра хакика, то есть ли у колдовства истинная сущность, или это лишь хаяль, лишь представление в головах людей, лишь то, что кажется глазам людей. Большинство Ахлюсунна Вальджамаа считает, то есть противоречие в основном мутазилитам, считает то, что колдовство обладает истинной сущностью, то есть настоящей сущностью, а не просто хаяль, то есть колдовство не является просто чем? Просто воображением. Почему? То есть что это означает? Что колдовство несет за собой хакиха, то есть колдовство представляет из себя действительность, сущность. То, что колдовство влияет на тело человека и на сердце человека. Действительно, у человека начинает болеть спина, допустим, или он становится сонливым, или он теряет свою активность, или у него появляются какие-то серьезные болезни органов тела и тому подобное, либо же душевные болезни. Все это тебе говорит о том, что колдовство действительно оказывает действительное влияние, сущностное влияние, а не просто хаяль, то есть это не просто воображение человека. Человек не просто воображает, что он болеет, нет, он действительно что болеет в действительности. Это более верное мнение в этом вопросе. Теперь почитаем то, что говорит имам Аз-Захаби. Говорит Аль-Кабира Тус-Салиса Ас-Сихр. Третий большой грех – это колдовство. Почему колдовство считается большим грехом? Лянна сахира ла будда ан якфур. Потому что, говорит колдун, непременно становится неверующим. Потому что колдун не может быть иначе, кроме как он неверующий. Что касается вот этого вот вопроса, то на самом деле в нем не все так однозначно. То есть у ученых есть разногласия относительно этого. То есть всякое ли колдовство является неверием. И принято у обладателей знания то, что они говорят, что если человек в процессе своего колдовства или обучения колдовству, если он взаимодействует с джиннами, поклоняется им, совершает относительно них некоторые из видов поклонения взамен за то, что они помогают ему в этом его колдовстве, в нанесении вреда людям и тому подобное, то это является большим неверием. То есть это колдовство из разряда большого неверия. Если же человек занимается колдовством самостоятельно, так что он не имеет никакой связи с джиннами, но занимается этим самостоятельно и обучился этому самостоятельно, то есть, допустим, из каких-то книг и тому подобное. И из таких видов колдовства, где обычно нет нужды к джиннам, как, допустим, такие виды колдовства, в которых человек использует различные травы, или определенные запахи, или, допустим, духан, то есть дым, или что-то вроде гипноза и тому подобное. То есть он влияет на человека, на его душу и на его состояние также телесное, не с помощью джиннов, а просто сам по себе, то есть используя различные, например, какие-то травы, которые он, например, поджигает, когда к нему приходит человек. И от этих трав выходит запах, который, например, что делает? Очаровывает человека. Ему начинает казаться то, допустим, чего на самом деле в действительности нет, и так далее. То есть некоторые из видов колдовства, то, что тоже принято называть сихр, колдовством. Здесь также есть разногласия. Некоторые сказали, что вот этот вид колдовства или эти виды колдовства не являются неверием. Почему? Потому что человек не имеет связи с джиннами, никому не поклоняется, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля при этом. Но, возможно, что делает это для того, чтобы заработать на баталь, на ложным видом зарабатывания. Также из этих видов хиффатульят, то, что называется быстрые, легкие движения руки. Человек что-то вроде фокусов, то есть делает руками определенные движения, так что он очаровывает человека и затем обманывает его посредством этого и вытаскивает из него определенную сумму денег. Либо действительно вытаскивает воровством, так что человек этого не замечает, либо за это берет плату. То есть, говорит, я тебе покажу некоторые чудеса, что называется так, а ты мне за это заплатишь, допустим, и тому подобное. Здесь такой вид сихр, то есть такой вид колдовства, может и не быть неверием. Может и не быть неверием, но все равно является колдовством и является большим грехом, который бара аль-куфа, то есть близко к неверию. Близко к тому, чтобы человек стал неверным. А вообще, если брать серьезные виды колдовства, о которых сказано или о которых мы говорили, а это когда уже колдун завязывает вот эти вот узлы, и когда он произносит различные заклинания, и от его колдовства происходят серьезные болезни или убийства, или происходит разлучение между мужем и женой, или наоборот, происходит очаровывание, так что один мужчина, допустим, очаровывается какой-либо женщиной, влюбляется в нее и тому подобное, вот это уже является неверием. Почему? Потому что в любом случае колдун не может обучиться этому, кроме как сначала став неверующим, потому что это делается посредством помощи джиннов. А джинны не будут помогать человеку в этом, пока он не станет неверующим. И это известно также от колдунов, то что если человек хочет прийти и обучиться колдовству, ни один колдун его просто так обучать колдовству не будет. Но сначала потребует от него первое действие – оставить намаз, потребует от него стать неверующим, допустим, помочиться на мусхаф или бросить его в грязное место и тому подобное. Все это является чем? Все это является актами неверия, которые, если человек не совершит, колдун не соглашается обучать его колдовству. Говорит, «Каля та'аля», сказал Всевышний Аллах, Субхану ва та'аля, «Валякинна шайатына кафару, юаллимуна наса сихар». Говорит, «Но неверными стали шайтаны, которые обучали людей колдовству». То есть в этом аяте указание на то, что обучение колдовству является неверием. وَمَلِ الشَّيْطَانِ أَلْمَلْعُونَ غَرَضٌ فِي تَعْلِيمِهِ لِنْسَانَ السِّحْرِ إِلَّا لِيُشْرِكَ بِهِ. Видишь, и говорит проклятый шайтан, нет у него никакой цели от того, чтобы обучать человека колдовству, кроме как то, чтобы человек стал многобожником, то есть стал поклоняться этому шайтану вместо Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. То есть поэтому ученые говорят, также приходит это в Коране, то, что каждый из двоих, джин и человек, пользуются друг другом. джинн пользуется человеком. Таким образом, то, что человек поклоняется шайтану, приносит ему жертвы и тому подобные вещи совершает, различные виды поклонения ему посвящает. А человек пользуется джинном, то, что джинн ему за это помогает в его колдовстве. Допустим, что указывает, где находится потерянная вещь такого-то, или где находится потерянный человек, допустим, и тому подобное. Или, допустим, оказывает определенное влияние на тело человека, так что у человека, допустим, начинает болеть бок, например. Потом, когда он приходит к колдуну, и колдун произносит различные заклинания, этот джинн убирает это свое действие. То есть больше, допустим, не колет ему в бок. И уходит от человека болезнь, уходит от него эта боль. И он считает, что его излечил колдун. И тому подобное. За это платят ему деньги. То есть каждый пользуется друг другом. Джинн пользуется человеком, а человек пользуется джинном. Говорит: وقال الله تعالى عن هاروت وماروت. И также сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля о Гаруте и о Маруте. Гарут и Марут – два ангела, которые были в Бабиле, то есть в Вавилоне, и обучали людей колдовству по приказу Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Для чего? Для того, чтобы этим самым испытать людей. Но не обучали никого колдовству, пока не предупреждали. То есть будь осторожен, мы обучаем тебя только неверию. То есть не становись неверным. Говорит: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Видишь, они, говорит, двое, то есть Гарут и Марут, не обучали никого колдовству, пока не предупреждали его. Осторожно, берегись, мы являемся лишь смутой. Фаля такфур, не становись же неверным. То есть отсюда берется то, что если человек обучается колдовству, то он становится кем? Неверующим. Фаята'алламуна минхума ма юфаррикуна бихи байна аль-мар'и ва заужихи. Видишь, люди обучались от этих двух ангелов такому колдовству, посредством которого они разделяли между мужем и женой. Поэтому некоторые из ученых сказали, этот вид колдовства является неверием, который приводит вот к этим вот результатам. Человека обучает тому, чтобы разлучить между мужем и женой. Иля анкал, и далее Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. И они, то есть вот эти вот обучающиеся, знали то, что тот, который купит это колдовство, то есть имеется в виду, возьмет эту профессию и научится колдовству, что нет у него в следующей жизни минхалах, то есть никакой доли. Почему? Потому что он становится неверующим, соответственно, в следующей жизни никакой доли из рая, допустим, так, или из защиты от огня у него нет. То есть его ждет вечный огонь. Говорит: فَتَرَى خَلْقًا كَثِيرًا مِنَ الضُّلَّالِ يَدْخُلُونَ فِي السِّحْرِ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُ حَرَامٌ فَقَدْ. Говорит, поэтому ты можешь увидеть, как большое, огромное количество заблудших людей впадают в колдовство, то есть начинают обучаться колдовству. И считают, что это лишь харам, то есть что это лишь запретно в шариате. И даже не подозревают, что на самом деле это обучение является чем? Неверием. И в действительности, что также этого много в странах СНГ. То есть бывает, например, человек в поезде едет, допустим, в какую-то местность. И садится, например, за одним столом с человеком. Едут, например, путь 10 часов, 12 часов в этом поезде. И человек, вот этот вот, который рядом с ним сидит, начинает что? Привлекать его колдовством. То есть, допустим, говорит: вот я вот так умею, я вот так умею. Хочешь вот так научиться? А вот так вот хочешь научиться, допустим? Хочешь, я вот сейчас так сделаю, что у тебя, допустим, нога не будет двигаться. А потом сделаю так, что у тебя нога опять начнет двигаться и тому подобное. И человека начинает это заинтересовывать. Почему? Потому что это возможность обучиться каким-то сверхъестественным действиям, посредством которых он сможет потом влиять на людей. Хочешь, я сейчас тебя введу в такое состояние, что ты не будешь понимать, что происходит вокруг. Соответственно, я могу легко забрать у тебя из твоего кармана всю сумму денег, которая у тебя там лежит и так далее. И человек начинает понимать, если я этому научусь, то я тоже смогу такое делать. Вводить человека в такое состояние, а потом забирать его имущество и уходить и тому подобное. Поэтому многие, видишь, обольщаются этим и соглашаются на то, чтобы обучиться колдовству. Говорит имам аз-Захаби, и многие из мусульман, которые на это идут, даже не подразумевают, что это является неверием, а не просто чем, не просто запретным действием. Поэтому приходит, если человек скажет: да, давай научи меня этому, первое, что скажет ему этот колдун: стань неверующим. Допустим, что передаст ему мусхав, свиток Корана, и скажет: иди брось, иди, допустим, в тамбур и брось его там, где валяются, например, плевки людей или окурки людей. Или иди в туалет, который в конце вагона, и брось этот мусхав в унитаз и смой его в унитаз и тому подобное. После этого я тебя буду обучать. Говорит: فَيَدْخُلُونَ فِي تَعَلُّمْ أَسْسِيمِيَا وَأَمَلِهَا. Видишь, и говорит, многие из людей входят в тааллюм, то есть в обучение, такому колдовству, которое называется ассимия. То есть под ассимия обычно подразумевают вот эти вот движения рук. И некоторые из этих вещей, семья, происходит также посредством помощи джиннов. То есть это такие виды колдовства, в которых используются также некоторые заклинания, также используются, могут использоваться некоторые травы или воды, или что-либо подобное. То есть семья может быть также большим неверием, а может быть и небольшим неверием. Говорит: «Вахия махдус сихр». Видишь, а семья, говорит, и есть настоящее колдовство. «Вафиагдиль мар анзауджатихи вахуа сихр». И также некоторые обучаются тому, как увести человека от его жены. И это, говорит, тоже есть колдовство. «Вафи махаббати «Ватти зауч или мраатихи, ватти бухдиха, ва бухдихи». Видишь, обучается, говорит, тому, чтобы человек полюбил свою жену. То есть, допустим, женщина приходит к колдуну и говорит, мой муж меня не любит, мой муж, допустим, что не ведет со мной семейную жизнь и так далее. Сделай так, чтобы он полюбил меня. И он начинает что делать? Произносить различные заклинания, дует на различные узлы, потом отдает эти узлы этой женщине и говорит, положь этот узел, допустим, ему в карман, или положь, допустим, под его подушку или под его простыню, так что человек затем начинает что делать? Любить свою жену. Или говорит наоборот, бухдыга ва бухдыги. Приходит женщина и говорит, вот этого человека я люблю, но он женат на такой-то женщине. Сделай так, чтобы они разошлись, чтобы он возненавидел свою жену и чтобы полюбил меня, например. Это также еще из следов колдовства. Так, что касается, когда колдовство заключается в том, что человек начинает любить какую-то женщину, то это называется сихруль атф. Атф от слова что? Объединение. То есть появляется любовь. А когда наоборот один, то есть мужчина начинает ненавидеть какую-либо женщину, то это называется сихрус сарф. Сарф наоборот. Отдаление. Отдаление одного от второго. Важбаху залика би калимат маджгуля аксаруха ширкун ва далаль. Говорит, и подобные этому результаты, которые человек достигает тем, то есть колдун, что он произносит какие-то непонятные слова, большинство из которых несут за собой многобожие и заблуждение. И также известно, что относительно колдунов, то, что многие из них обманывают людей, обращают людей. То есть это известно также, особенно в мусульманских республиках, допустим, так, в странах СНГ и так далее, когда известна какая-либо женщина тем, что она, например, лечительница. То есть они, многие представляются как исцелительница, лечительница и тому подобное. Приходят к ней, допустим, и видят у нее, висит аятуль курси, видят, что она совершает намаз, она закрыта, то есть, допустим, в чем? В одежде, похожей на мусульманскую одежду и тому подобное. Ясно или нет? И обращаются, говорят, она мусульманка, она намаз читает, у нее есть вот эти вот четкие или дизбе по-татарски. В общем, у нее вся атрибутика мусульманская присутствует. Может быть, она дает тебе бумагу, на которой написано аятуль курси, или дает мусхаф и так далее. И говорит, вот эту вот бумагу повесь туда-то на стену, или опять положь, допустим, в карман твоего мужа и так далее. И на этом вот листочке, на аятуль курси, в одном маленьком месте есть капля наджасы, допустим, нечистоты, кал, например, или моча. И человек не видит это невооруженным глазом, не знает об этом. И думает, что колдун дает ему аятуль курси, например, или мусхаф. А колдун делает это намеренно, то есть, чтобы унизить Коран и запачкать его, и тому подобные вещи, чтобы обмануть этим самым людей. Говорит, и когда он произносит свои заклинания, он произносит слова, похожие, допустим, на арабские слова. И, может быть, произносит действительно арабские слова, человек сидит, не понимает, не знает арабского языка, думает, что он читает хорошие слова из Корана или делает какие-то дуа, а он на самом деле арабскими словами произносит неверие и заблуждение. Говорит, «Вахадду сахир аль-катль». Говорит, и что касается шариатского наказания колдуну, то шариатское наказание относительно него – это смертная казнь. И приходят также разногласия среди ученых, то есть в какой форме относительно него производится смертная казнь, то есть как неверующему или как мусульманину, но совершившему большой грех, да, который заслуживает за это смертную казнь. И здесь мы говорим, если, то есть колдовство является таким видом, в котором присутствует неверие, то он казнится как неверующий, то есть риддатан, в качестве вероступника. Если же нет, то казнится как в качестве совершившего большой грех. И что касается иститаба, приводит ли его к покаянию или нет, то от большинства сподвижников не приходит такого, чтобы они приводили колдуна к покаянию, но казнили его без этого. Но если человек, допустим, судья, приведет его к покаянию и тот покается, то наиболее верное мнение, что все равно его покаяние не принимается. Его покаяние не принимается. Почему? Потому что, то есть его обучение колдовству, его знание колдовства не уходит от него посредством тобы. И многие из них обманывают, то есть притворяются, как будто бы они покаялись, а затем продолжают заниматься своим делом, своим деянием. Что касается довода тех, которые говорят, что даже от многобожника принимается покаяние, а значит и от колдуна должно приниматься покаяние, то эта аргументация не совсем верная в данном случае. Потому что человек-многобожник, принимая ислам и каясь от многобожия, выявляет это на своих действиях. Начинает совершать намаз, посещает пяточные намазы, держит уразу и тому подобные действия. То есть видно, что он становится мусульманином. А относительно колдуна этого не проверишь. То есть ты не можешь проверить, занимается он, продолжает он заниматься своим колдовством или нет. Потому что во многих городах, деревнях, даже во многих кварталах есть по несколько сразу колдунов. По одному, по два, и никто даже не знает, то, что этот человек является колдуном. Возможно, у человека есть сосед, который выглядит совершенно нормальным человеком, он на самом деле колдун. Почему? Потому что колдуны в основном ведут свою деятельность по ночам, то есть во мраке и тому подобное. То есть они не делают этого видным образом, так что люди это видят. То есть некоторые на этом зарабатывают деньги, соответственно, люди знают об этом и приходят к ним. А некоторые что делают на этом? Не зарабатывают. Просто используют свое колдовство для некоторых других целей, для того, чтобы чтобы нанести вред, допустим, какому-то своему врагу и тому подобное. Многие, когда человек к нему приходит, допустим, к колдуну, колдун, боясь того, чтобы не раскрыться, запугивает этого человека. Говорит, вот я тебе даю то-то, то-то, но если ты расскажешь, что это дал и тебе я, или то, что я являюсь колдуном, то знаешь, что тебе придет твоя болезнь в десятикратном размере. Ты из нее, от нее потом вообще никогда не вылечишься и тому подобное. То есть запугивает человека так, что он никому не рассказывает о том, что такой-то человек является колдуном. Поэтому, что более верное мнение, то, что колдун казнится, даже если он покаялся. Его покаяние между ним и между Аллахом. Если он покаялся действительно, то есть покаянием правдивым, то его дело за Аллахом Субхану ва Тааля. А что касается, то есть в ахкаму дунья, в постановлениях этой дунья, то шариатское наказание все равно производится относительно него. Говорит Лянну кафара билля аллабар аль-куфр. Видишь, говорит имам аз-Захаби, почему колдуна казнят? Потому что он стал неверующим в Аллаха, аллабара аль-куфр, или как минимум приблизился к неверию. Каля Набию саллаллаху алейхи ва саллям, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, иджтанибу саба аль-мубикат, сторонитесь семи губительных больших грехов. Фазакара минха сихр, и из этих грехов упомянул колдовство. Фалиттакил абду раббаху ва ля йадхул фима йахсару бихи ад-дунья валь-ахира. Поэтому говорит человек, пусть побоится своего Господа и не приближается к такому деянию, которое аннулирует его как ближнюю жизнь, так и будущую. То есть ближнюю жизнь почему аннулирует? Потому что он подлежит смертной казни. А будущую почему? Потому что в будущей жизни колдуна не ждет ничего, кроме вечного огня. Ваюрва анин наби саллаллаху алейхи ва саллям анну кал. И передается от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал: хадду сахири дарбатун бисайф. То есть шариатское наказание относительно колдуна – это удар мечом. То есть он казнится посредством удара меча. Опять-таки, все это делается по постановлению судьи. То есть не так просто каждый, кто знает, что, допустим, его сосед колдун идет и казнит его. Такое не пойдет. То есть для того, чтобы не произошло чего? Хаоса и беспредела. Но это делается по постановлению судейскому. Так, что касается вот этого вот хадиса, «Хадду сахир барбатун биссейф», то есть шариатское наказание относительно колдуна – это его удар мечом, то в некоторых вариантах приходит «барбаху». Приходит «барбатун», а в некоторых Барбаху. Но смысл один и тот же, то есть смысл от этого не меняется. Так, что касается вот этого вот хадиса, то есть его достоверности, то в нем есть слабость. То есть приводит его имам ат-Тирмизи, и в нем есть слабость. Имеется в виду со слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому далее имам ат-Захаби говорит: «Вассахих анну мим кауль джундуб». Более верно то, что это не слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а слова джундуба. Поэтому имам ат-Захаби вначале что сказал? «Ваюрва», то есть передается. «Юрва» – это такая форма слова, то есть которая про него говорят «тамрид», то есть в неустановленном форме. Как будто бы имам аз-Захаби тебе здесь намекает то, что от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это недостоверно. То есть он не сказал «сказал пророк» или «пришло от пророка», но говорит «передается», указывая, что в этом есть слабость. И действительно, более верно то, что это слова сподвижника Джундуба, а не пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И от него это пришло действительно в достоверном виде, с достоверным иснадом. Так, что касается, кто такой вот этот вот Джундуб, данный сподвижник, то необходимо указать то, что более верное мнение, то, что это Джундуб аль-Хайр, которого зовут Джундуб ибн Кааб аль-Азди. Джундуб ибн Кааб аль-Азди, который известен как Джундуб аль-Хайр. И это не Джундуб ибн Абдилля, и не Джундуб ибн Самура. То есть не те известные сподвижники, от которых чаще всего приходят хадисы, но другой Джундуб, Джундуб ибн Кааб аль-Азди. И вот эта вот история относительно Джундуба, это то, что он сам непосредственно казнил колдуна. То есть здесь сказано то, что он сказал «хадду сахир барбатун биссейф». На самом деле это не установлено от Джундуба как его слова, но установлено как его действие. То есть однажды он пришел на одно из представлений, то есть проходил мимо одного из представлений, на котором колдун показывал людям что-то типа как на рынке, допустим, показывал различные чудеса и различные фокусы. То есть вызвал его на это один из правителей, приказал этому колдуну показать ему различные чудеса. И Джундуб, когда это увидел, то есть вот эти вот чудеса, так отправился домой и опоясался мечом. То есть сходил домой, обратно пришел и смотрит, что он делает. И этот колдун что делал? То есть приходит в разных риваятах по-разному. В некоторых говорится то, что он брал человека, отрубал ему голову, а затем обратно ставил ему голову на место. И тот опять становился живым. И люди, то есть охали от удивления и говорили: «Субханаллах, гада юхиль маута». То есть «Преславен Аллах, этот же оживляет мертвых». Так, а в других риваятах приходит то, что он, вот этот вот колдун, заходил в корову, иногда говорится в верблюда. То есть заходил через задний проход и выходил изо рта. Или заходил в рот и выходил из заднего прохода и тому подобное. И также люди этому что сильно удивлялись. И тогда Джундуб, то есть когда пришел во второй раз, опоясавшись уже мечом, дождался, когда этот колдун зайдет куда? В это животное. И потом зарубил это животное на две части. И сказал, пусть оживит сам себя, если он правдив. И то же самое в тех риваятах, где говорится, что этот колдун рубил голову человека, а потом обратно вставлял эту голову этому человеку, так тот становился живым. Джундуб его тоже что сделал? Казнил и сказал, пусть оживит себя, если он является правдивым. И вот эти вот на самом деле действия, это уже является чем? Тахайюль, то есть людям просто воображается в глазах. То есть на самом деле не происходило отрубание головы, возвращение головы, и не происходило его вхождение в животного и выход из него. Понятно или нет? Это просто что? Обман зрения, то есть обман воображения. То же самое, как делали колдуны с Мусой, алейхиссалям. То есть они бросили свои палки, и людям показалось, как будто бы что? Как будто бы эти палки превратились в змей. То есть на самом деле никакие палки в змей не превратились, и они не двигались. Но это лишь очарование глаз. То же самое происходило здесь. Вот эти вот хадисы относительно Джундуба ибн Кааба Аль-Азди мы приводили где? В книге Татхируль Атикад, то есть очищение вероубеждения в конце, сразу в нескольких риваятах. И то же самое рассказывали об этих хадисах при изучении книги Фатхуль-Маджид. Говорит, «Вакаля Баджаля ибн Абада, сказал Баджаля ибн Абада, атана китабу Умар ради Аллаху анху кабля маутихи бисана». Пришла к нам книга Умара ибн Хаттаба до его смерти, то есть до кончины Умара ибн Хаттаба за год. «Аниктулю кулля сахирин ва сахира», в котором Умар ибн Хаттаб сказал, «Убейте каждого колдуна и колдунью». Что касается вот этого вот асара от Умара ибн Хаттаба, то он является достоверным. Приходит у имама Ахмада, а также у имама Абу Дауда. И иснад этого сообщения является достоверным. Также вот это вот сообщение приходит у имама Аль-Бухари, только без этой добавки. То есть у имама Аль-Бухари приходит то, что дошло до нас писание Умара ибн Хаттаба о том, что разлучите огнепоклонников родственников. То есть известно то, что маджус, то есть огнепоклонники, женятся на своих же родственницах. Поэтому Умар ибн Хаттаб написал письмо, то, что если вы найдете таких огнепоклонников, то разлучите их, то есть чтобы они не оставались в браке. Так приходит у имама Аль-Бухари. А у имама Ахмада и у имама Абу Дауда приходит добавка. И убейте каждого колдуна и каждую колдунью. То есть, что получилось? Официальный приказ от правителя верующих на казнь кого? Колдунов и колдуньи в деревнях, в городах и тому подобное. И также приходит относительно этого, то есть относительно колдовства, то, что джинны и шайтаны стараются, то есть, что называется, упорядочить эту деятельность. То есть, стараются к тому, прилагают усилия к тому, чтобы в каждой деревне или в каждом квартале был колдун. То есть, чтобы не было такого, что, допустим, в целой деревне нет колдуна, или на несколько деревень нет ни одного колдуна, или так, что в одной деревне 10 колдунов, а потом в остальных 20 деревнях ни одного нет. То есть, им такое не нужно. Им нужно, чтобы везде, примерно в упорядоченном виде, находились кто? Колдуны. То есть, чтобы была возможность заблуждать этим самым людей и наносить им вред. То есть, разлучать мужа и жену и тому подобное. И вообще, разлучение мужа и жены – одно из самых любимых действий для кого? Для шайтана. То есть, для этого зачастую он посылает свои войска. Значит, что получилось? Получилось достоверно вот это сообщение Умар ибн Хаттаба или нет? Получилось достоверно. Говорит у Анаби Муса, ради Аллаху Та'аля анху, анна Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, каль. Приходит также от Абу Муса аль-Ашъари, ради Аллаху анху, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Саласатун ла ядхулюна аль-джанна». Трое не войдут в рай. Мудмину хамр, тот, который постоянствовал в употреблении спиртного, то, что называется, стал алкоголиком. То есть не просто употребил раз или два, но превратился в кого? В постоянно пьющего человека. Вакатуру рахим, а также тот, который прервал свои родственные связи, ва мусаддикун биссихр, а также тот, который поверил в колдовство или поверил колдуну. Что касается этого хадиса, то в нем есть определенная слабость. В его иснаде Харис ибн Абдилля ибн Хусейн, который является слабым передатчиком. Но вместе с этим, на каждую из частей этого хадиса есть поддерживающие хадисы сунни. Поэтому этот хадис доходит до уровня достоверного, в том смысле, что в других хадисах приходит указание на эти же самые вещи, что не входит в рай, не войдет в рай тот, который постоянствовал на спиртном, который прерывал свои родственные связи и который уверовал во что в колдовство. И вообще тот, который поверил колдуну, тот становится неверующим. Говорит Раваху Ахмад фи муснадихи. Говорит имам аз-Захаби, этот хадис передает имам Ахмад в его муснаде. Ва ибн Мас'уд ради Аллаху анху марфуан. И приходит также от ибн Мас'уда ради Аллаху анху о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ар-рука ват-тамаим ват-тивалату ширк». Ар-рука это что? Заклинание. Тамаим это что? Амулеты. Вот тиваля это то, что называется привораживание. Ширк. Все это является чем? Многобожьим, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Раваху Ахмад ва Абу Дауд. Этот хадис приводит имам Ахмад, а также Абу Дауд. И у этого хадиса сразу несколько иснадов, которые доводят этот хадис до уровня годного в довод, до уровня хорошего. Что касается вот этого вот хадиса, поясни заклинания, а также амулеты, а также привораживание является многобожием, имеется в виду такие заклинания, которые известны у кого? У многобожников, то есть которые у колдунов, многобожников и так далее, которые произносятся непонятными фразами, словами многобожия. Здесь необходимо отметить то, что Когда, в каком случае заклинание является разрешенным и узаконенным в шариате, если оно соответствует нескольким условиям. То есть вот эти вот вопросы также разбирали при изучении книги Фатхуль-Маджид. То, что если ар-рукья, то есть заклинание, произносится посредством имен Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля или его качеств, атрибутов и тому подобное. То есть, когда человек заклинает какого-то другого человека от болезни и так далее, читает ему рукья, читает ему шариатское заклинание, при этом произносятся имена Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, его атрибуты, качества и его аяты, аяты из Корана. Это первое. Второе, то, что заклинание должно быть на арабском языке, и оно должно быть понятным, то есть, чтобы смысл его был ясен и понятен. И последнее условие, то, что рукья, то есть заклинание, человек должен иметь убеждение относительно него, то, что заклинание не лечит само по себе и не приносит пользу само по себе и не отводит вред само по себе. Но это лишь причина, которую установил Всевышний Аллах Субхану Тааля в бытие. И то, что тот, кто лечит и отводит вред и приносит пользу, это лишь один Всевышний Аллах Субхану Тааля. Тогда рукья, то есть заклинание, становится шариатским, бывает узаконенным. Что касается тамаим, то есть амулетов, то относительно этого также есть тафсиль, то есть амулеты бывают чисто из многобожия, то есть в которых есть слова неверия, заблуждения и тому подобное. И бывают такие тамаим, которые из книги Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля или какие-то листочки, в которых написаны аяты из Корана или аятуль курси и так далее. Более верное мнение, что как эти, так и эти являются запретными для ношения. Запретными для ношения, для того, чтобы перекрыть путь к чему? К многобожию. И к тому же, многие из вот этих вот амулетов, то есть, в которых опять-таки вот эти вот аяты из Корана написаны и так далее, опять-таки мы говорим то, что во многих из них есть что-то из наджасы и тому подобное, потому что продают их кто? Колдуны, изготавливают их колдуны намеренно. Человек, даже не зная этого, продает, возможно, эти амулеты в мусульманских магазинах, при мечетях и так далее. И люди покупают их и носят их, и даже не знают то, что они делают, и то, что они этим самым совершают. А ат-тиволя — это привораживание. Что такое ат-тиволя? То есть, когда, опять-таки, произносятся определенные заклинания, которые приводят к тому, что человек начинает любить свою жену и приближается к ней и тому подобное. Что касается этого хадиса, то, как мы сказали, доходит до уровня годного вдовы. Говорит, вот тиволя, но он минасихр. Видишь, говорит имам аз-Захаби, тиволя это, то есть привораживание, это один из видов колдовства. Ва-ху тахбибуль мар'а иля зауч. А это когда женщина становится любимой ее мужу. Вот тамима, а амулет это что такое? Хараза, таруддуль айн. Это хараза, то есть такие бусинки и тому подобное, которые удаляют от человека с глаз или защищают его от глаза. Имеется в виду фи-зан, то есть в мыслях людей. Не так, что они действительно, что амулеты защищают от глаза, но имеется в виду, люди так думают, и для этого покупают эти амулеты. Говорит, «Ва'алам анна кафиран мин аль-кабаир, баль амматуха илля лакал, яджагалу халкун кафир мин аль-умма тахримаху». Говорит, «Знай». То есть здесь имам аз-Захаби сейчас будет разбирать вопрос относительно оправдания по невежеству, вопрос о больших грехов и тому подобное. Говорит, знай, то, что многие из больших грехов, более того, подавляющее их большинство, кроме некоторых, большинство этой общины, то есть большинство мусульман, не знают то, что они запрещены. То есть, допустим, знают явные, про многобожие знают, про спиртное знают, про прелюбодеяние знают. Но говорит, про многие из больших грехов люди не знают то, что они являются большими грехами. Про некоторые вообще даже не знают, что это является запретным. Говорит, «Вама балагу аз-заджр фиги валяль-ваид». До многих людей не дошло аз-заджр валь-ваид, то есть угроза в шариатских контекстах относительно этих грехов, и не дошла запретность этого. Хаза дарб фихи тафсиль. Что касается таких видов людей, то относительно них мы скажем следующее. Фаямбаги лиль алим ан ла йастаджиль аляль джахиль, баль йарфука бих ва йуаллимуху мимма аллямаху Аллах. Говорит, ученый не должен торопиться относительно таких людей, относительно таких невежд. То есть не должен торопиться в чем? В вынесении постановления. Что раз человек совершил этот грех, значит он является большим грешником, может быть даже неверующим, если это касается некоторых из видов грехов. То есть такие постановления, говорит, выносить не нужно торопиться. Почему? Потому что человек является невеждой. Но ученому необходимо разъяснять ему по-мягкому и обучать ему тому, чему обучил его Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. «Валя сиема идакана харибуль ахд биджахилия». Особенно если такой мусульманин недавно только принял ислам. «Кад наша фи биладиль куфр аль-баида». Или «наша», то есть вырос и рос в далеких странах неверия. То есть далеко от ученых ислама, далеко от знаний ислама и так далее. Жил, допустим, где-нибудь в таких странах, которые очень далеко и тяжело там добраться до действительно шариатских правильных знаний. Говорит, «Ва усира, ва джулиба иля арды лислам». То есть часто такое происходит, то, что многие из таких людей попадают в плен, допустим, во время войн, во время сражений мусульман с такими народами. Попадают в плен, потом что? Приходят в качестве пленных, привозятся в качестве пленных на землю мусульман. «Ва туркиюн кафир, ау курджиюн мушрик». Такой человек либо говорит «турок неверующий», либо «грузин многобожник». «Ла яарифу биль араби», не знает арабского языка. «Фаштарау амирун турки, ла ильма индау ва ла фахм». Говорит, то есть Допустим, мусульмане отправились на сражение, сражались, что это все во времена кого имама Захаби. То есть рассказывает, может быть, с какими-то примерами, которые происходили в их времена. То есть произошло сражение, допустим, с какими-то грузинскими племенами и так далее. И говорит, кто-то из них был взят в плен или с турецкими и был привезен на земли ислама. Говорит, и купил этого турка неверующего, говорит, какой-то такой же турок, только мусульманин, который живет в арабской стране. Ля ильма индаху ва ля фахм. Но этот, который турок, который мусульманин, который купил этого пленного, тоже не обладает никаким знанием и не обладает никаким пониманием. Фабильджахд инталаффаза бишшахадатэйн. Говорит, очень сложно добиться даже того, чтобы этот грузин или этот турок хотя бы произнес два свидетельства ислама. То есть даже произнесение двух свидетельств ислама для них сложно. То есть произнести вот эту фразу «Ля иляха илляллах Мухаммадун Расулуллах». То есть они воспринимают это как какие-то непонятные слова. Говорит «Фаин фахима биль араби хатта яфка маана шахадатэйн бада айям ва лаяль фабихау ни'мат». Говорит имам Аз-Захаби, если, говорит, после прохождения ночей и дней он еще и поймет смысл этих двух свидетельств, то это, говорит, вообще прекрасно. То есть редко такое, чтобы пленные вот эти вот принимали ислам так, что они понимали действительно, что они произносят. «Сумма кад юсалли, вакад ля юсалли». Потом, говорит, многие из них совершают намаз, а многие не совершают намаз. «Вакад юлаккан аль-фатиха ма'аттуль, инкану устазуху фигидин, фигидинун ма». Говорит, и его, кто, говорит, будет обучать его намазу? Говорит, если, говорит, у него устаз, то есть его обучающий, будет религиозным человеком, то он будет его терпеть и будет обучать ему суру Фатиха, пока тот, наконец, суру Фатиха не прочитает, и не выучит, и не станет способным совершать намаз. Фаинкану устазу нусхатун мин, фамин айна ли адаль мискин, ан яриха шарая лисламу лькабайру стенабуха вальваджибату атьянуха. Говорит, а если его устаз, то есть который взял к себе на обучение этого неверующего, говорит, если он, его копия нусхатун мин, то есть такой же, как он, то, говорит, откуда этому мискину неверующему узнать про шарая ислам, то есть про подробности шариата ислама, а также узнать про большие грехи, чтобы остерегаться их, и узнать про обязательные действия, чтобы их совершать. Говорит, поэтому, если такому человеку расскажут о больших грехах и предостерегут его о них, и объяснят ему о том, что является обязательными действиями в исламе, и он возьмет себе это в убеждение, то он станет счастливым. Канадир. И это, говорит, очень редко. То есть обычно такие люди так и остаются на неверии. И если принимают ислам, то на словах, с горем пополам понимая смысл этого свидетельства. Многие из них не совершают намаз и так далее. То есть не уходят дальше в ислам, не развиваются дальше в исламе. Почему? Потому что просто не находится толком никого, кто мог бы их по-доброму, нормальным образом, терпеливо обучить. Поэтому, говорит, тот человек, который на правильном исламе, обладает знаниями относительно ислама, говорит, необходимо ему восхвалять Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля за это. Фаинтыля, если же кто-то нам скажет, хуа фаррата, ликауни наса аля амма яджибу алей. То есть мы не прощаем того, кто совершит большой грех по невежеству. Почему? Потому что он сам виноват. Надо было ему задать вопрос и интересоваться, и узнать. Тыль, то мы, говорит, ответим ему на это. Хаза ма дара фирасихи. Почему он не задал вопроса? Говорит, потому что это даже не пришло ему в голову. Валя сташара анна суаль ман юаллимуху яджибу алей. И даже не подумал, что задать вопрос тому, кто его обучит шариату ислама, что это является для него обязательным. «Ваман лям яджаллаху нуран фамалаху мин нур». Говорит, а тот, кому Аллах субхана ва тааля не установил света, то не будет ему света. То есть, хочешь сказать, имам Аз-Захаби, некоторые нам говорят, мы все равно не находим оправдания такому человеку за его невежество. Мы говорим, раз он совершил большой грех, то заслуживает наказание за это. Имам Аз-Захаби говорит, не торопитесь в этом, потому что, говорит, человек, возможно, даже не подозревал, что такие-то вещи являются большими грехами. Почему? Потому что вырос где-нибудь среди неверующих и совершал это постоянно, думал, это нормальное явление, это, оказывается, большой грех. И даже не думал, что об этом нужно спрашивать, и этому нужно обучаться и тому подобное. Говорит, «Фаляй асаму ахадун илла ба'даль ильм», поэтому никто не берет на себя греха, кроме как после того, как постигнет этого, то есть постигнет знание об этом, «Ва ба'да кияму аль-худжа алей», и после того, как до него будет доведен довод. «Валлаху латифун би'ибадихи, рауфун бихим», и Аллах субхана ва тааля добр к своим грехам и снисходителен к ним. «Кала Аллаху тааля», сказал Всевышний, «Ва ма кунна муаззибина хатта набааса расуля», и мы никого не наказывали и не подвергали мучениям, пока не посылали посланника, то есть пока не доходило знание до людей. وقد كان سادة الصحابة بالحبشة وينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغه متحريمه إلا بعد أشهر. Это тоже самое было во времена сподвижников, то есть некоторые из благих, благородных сподвижников находились в Хабаше, то есть в Эфиопии в первые времена, и Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в это время находился либо в Мекке, либо в Медине. На него не спосылались различные обязательства и запреты ислама, а до людей, до сподвижников в Эфиопии известия об этом не доходили, кроме как через несколько месяцев. Говорит, фаум фитилькаль ашур маазурун бильджахль, хатта яблюгахум ан-нас. Видишь, в эти месяцы, пока они об этом не знали, соответственно, эти обязательные действия не выполняли, или этих запретов не сторонились, за это они не получают греха, но оправдываются за это. Почему? Потому что до них не дошло знание об этом. Факаза юазару бильджахль куллю ман лам яалам хатта ясма ан-нас. Говорит, и также любой, до кого не дойдет контекст, оправдывается по своему невежеству, пока он этот контекст не узнает. Валлаху та'аля алям. И одному Аллаху лучше известно. А здесь слова имама Захаби на самом деле не такие однозначные. То, что любой человек, до которого не дойдет контекст, тот оправдывается и тому подобное, что человек мог даже не подумать о том, что ему необходимо об этом спросить и тому подобное. Это не всегда что однозначно. То есть здесь более верным является тот тафсиль, который приводит имам Ибн Аль-Каим в своих книгах, как Тарих Аль-Хиджратейн и в других. Этот тафсиль мы подробно разъясняли при изучении некоторых книг, как, допустим, Дуабет Улибтида, Шейха Саид Дааса, а также книги Фатхуль Маджид и тому подобных книгах. Так, на этом у нас завершился разбор третьего большого греха, и остальные большие грехи, иншаллах, оставим на следующие уроки, потому что время у нас уже что подошло. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк.